Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы молились к преподобной Марии Египетской. Преподобная Мария жила в VI веке. И мы можем сказать о двух Мариях. Первая Мария – это та Мария, которая жила до того, как она встретилась с Богом. Как она рассказывала сама о себе в исповеди старца Зосиме, она говорила, что грешила блудом. Блуд – это один из основных пороков мирского человека. И от этого греха много бед в миру. Потому что блуд оскверняет душу и тело человека. А если человек осквернил себя, если он сделал свою душу и тело грязными, то это будет иметь далеко идущие последствия. Всякий мирской человек стремится создать семью. И вот когда он создает семью, плоды вот этого порока начнут прорастать. Все сложности семейной жизни связаны с тем, что супруги грешили до брака. А у многих это не первый брак, потому что не справились, не смогли жить в верности, взаимопонимании и любви. Церковь называет этот грех еще прелюбодеяние. Прелюбодеяние, потому что, если буквально посмотреть на это слово, то это перевертыш любви, это химера любви. Потому что часто именно блуд люди называют любовью. Но на самом деле это химера, это призрак, это не любовь. Вот сегодня мы слышали в словах литургической молитвы, что «Господи, прими словесную нашу жертву». Вот даже словесная молитва, она должна быть жертвой. Что такое жертва? Жертва – это когда мы буквально откусываем свое сердце. Внутри жертва дается всегда с болью. Невозможно приносить жертву без боли. Но если речь идет о любви, то любовь вообще невозможна без жертвы. Но с чем сталкиваются супруги в своих отношениях? Они сталкиваются с тем, что они не способны приносить эту жертву. Потому что блуд в сравнении с жертвой, это конфетка, которая всегда доставляет человеку сладость. И если уже эта конфетка не доставляет сладости, то тогда человек начинает блудить с другим, с третьим, с десятым. И так до тех пор, пока он испытывает сладость. Это и называется в церкви сладострастие. Еще называется это похоть. Потому что похотливый человек – это потребитель. А кто такой потребитель? Потребитель ничего не производит. Это абсолютно бесплодный человек. Это человек, который потребляет. То есть у него большие претензии, большие запросы, похоть. И если такой эгоист, похотливый, вступает в брак, скажите, он способен на любовь? Он не способен. Потому что он вообще не способен на то, чтобы приносить жертву, отдавать себя. А в браке это прежде всего жертва, когда мы отдаем, отдаем, отдаем. И вот когда мы отдаем, то мы тем временем сеем, засеваем поле нашей семьи. А потом только потом, спустя какое-то время продолжительное, это поле начнет приносить плоды. А сколько должно пройти времени, чтобы семейное поле стало прекрасным садом? Приходится очень много сеять, много ухаживать. Вот скажите, для того, чтобы сад появился, чтобы деревья появились, в тени которых можно получить успокоение, умиротворение. Сколько лет должно пройти? Есть очень долгорастущие деревья. И не сразу многие деревья, далеко не сразу. Нужно тоже годы, чтобы это дерево принесло плоды. Но почему-то мы считаем, что в семье можно вот сразу же срывать плоды. Вот такое потребительство, оно разрушает все святое в семье. Человек, еще ничего не дав для семьи, ничего не посеяв для семьи, ничего не заложив, но он уже требует от своей половинки: а почему ты не обращаешь на меня внимания, а почему ты меня не любишь, а почему ты то, а почему это? А что ты сделал или сделала для того, чтобы уже получить плоды любви от этого человека? Основной плод любви в семье – это дети. А детей вообще боятся? Или откладывают на потом рождение детей? А если откладывают на потом, что потом? А потом возраст со всеми вытекающими последствиями: болезни, немощи всевозможные. Начинает нервничать. А это значит, что не хватает времени на детей. И дети вырастают без внимания родительского. Вот скажите, что засеял человек в свое дитя, чтобы получить потом плоды? Люби, ухода, возможно, даже в старости. Ничего не посеял. Вот мы очень всерьез должны задавать себе вопрос: что мы в жизни сеем? Вот если мы не посеяли этого, но хотим это иметь, это страшное потребительство, это похотливость. Это обжорство какое-то. Нужно не просто посеять, а еще за этим смотреть, ухаживать. Помните, сколько труда совершает обычный садовод. Вот если мы чего-то не имеем, то должны себе задать вопрос: а мы это сеяли вообще в жизни? Вы знаете, вот добродетельная жизнь, вот об этом часто нам говорят святые люди. Вот добродетельная жизнь – это когда душа верующего человека превратилась в такой сад, райский сад. Ну а чем отличается райский сад от обычного сада? Райский сад отличается тем от обычного сада, что там нет весны, там нет лета, там нет зимы, осени. В райском саду всегда деревья приносят плоды, всегда цветут. Все происходит одновременно. И вот душа должна стать таким райским садом. Она всегда должна плодоносить. Но вначале, как я уже сказал, нужно положить основание. Вот Мария Египетская. Жизни этой женщины, ну как жизнью многих современных людей, она занималась блудом, как она рассказала старцу Зосиме, даже не ради прибыли. Ну, как многие на перекрестках стоят. А она занималась этим ради смысла жизни, так она говорила. Я считала, говорит, что в этом смысл жизни, в удовольствии. А скажите, пожалуйста, а кто из нас так не считает, что смысл жизни в удовольствии? Ведь многие так считают. Да, может быть, они не декларируют это, ну, потому что могут неправильно понять. Но ведь многие именно так, имеют такое мироощущение. Мироощущение, чтобы получать всегда удовольствие. Но я еще раз хочу повториться. Удовольствие труженик получает, когда уже получает плоды. Конечно, потом труженик с годами научается видеть удовольствие даже в самом процессе труда. Он труженик, он любит эту землю, он любит этих птиц, он любит людей, которые трудятся в соседнем огороде. Он любит вообще этот мир труда, потому что этот мир труда сделал его человеком. Он через труд воспитал сына своего и дочь, поэтому он любит труд. Он не боится труда. Но ведь многие реально боятся труда. Ну, говорят, ну это же тяжело. Все тяжело. Абсолютно все тяжело. С возрастом вообще будет тяжело себя носить, ноги переставлять. Будет тяжело, все тяжело. Человек не должен бояться тяжести. Он должен побеждать все тяжести, которые встречаются на его пути. Ведь понимаете, в чем промысел Божий? В том, что Он участвует не только в удовольствиях нашей жизни, но Он участвует абсолютно во всем, что в нашей жизни происходит. Конечно, когда мы грешим, Он тоже участвует, но скорее Он плачет о нас, потому что Он видит, как наша душа приходит в запустение. Мы-то этого не видим, мы своей души не видим. Мы видим только то, что отражается в зеркале. А мы должны видеть душу свою. Потому что если мы увидим душу свою, то мы поймем, каким сокровищем мы обладаем. Вот тогда уже начнется понимание евангельских слов, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, но при этом повредит своей душе. И вот когда мы начинаем видеть душу свою, то мы понимаем ее потребности. Мы хотим душевной пищи. Ведь почему люди злые? Почему они раздражительные? Потому что они голодные духовно. Душа не накормлена. А возьмите, не покормите тело. Человек голодный, он раздражительный, он слабый. А бывает же, только что от стола, а он уже раздражается, на всех кидается. Кажется, покормили уже его. А почему? Душа голодная, потому и кидается на всех. И чем он не пытается только душу свою развлекать? Развлекает разными вещами. Но потом только одно, еще большее раздражение. Потому что ничто не успокоит. Люди не любят тишину. Вот салюты в нашем городе. Постоянные салюты, ночью салюты. Казалось бы, вот этот человек, который вот делает вот этот салют, вот что он преследует, какую вообще цель он преследует? Ну, у меня день рождения, скажет он, или у жены, или у кошки моей. Разные бывают причины, и такие тоже бывают. Салюты ради, значит, 5-го года рождения моей кошки. Желательно это сделать ночью, когда все отдыхают, чтобы кого-нибудь приступ сердечный схватил. А на самом деле это серьезная проблема. С многими разговариваю. И что, инфаркты бывают от этих салютов? Думают эти люди, они думают только об удовольствии, потому что он никак не может уснуть, потому что перебрал этот человек за шашлыками, что называется. И нужно ему пускать этот салют. Вот мы должны подумать, вот что мы сеем сейчас? Вот что мы сеем сейчас? А когда наша старость наступит? И кто-то будет тоже, а знаете как? Соберется молодежь, особенно вот в домах там, многоэтажках, и начинает орать там, и музыку включают, а старики просто умоляют их. Пожалуйста, окна открыты, чтобы хоть какая-то прохлада была. Но невозможно отдохнуть, невозможно уснуть. А потом одна бабуля говорит: батюшка, а ведь я вот так вот кричала на них, кричала, а потом почему-то вспомнила, как мы с гармонистом вот это ходили по всей деревне, орали ночью, и оказалось, что вот мы самые лучшие, что мы очень правильно делаем и так далее. А нас потом просили: ну не надо так делать, дети уже спят, старики отдыхают. А ведь это серьезно, братья, все. Вот если мы будем задумываться, вот то, что действие, то, что слово, наши поступки, мысли, все это является семенами. Все это мы сеем. Вот лежит здоровый хлопец на кровати. Кажется, просто себе лежит, никого не трогает. А на самом деле, тем временем он сеет. Сеет лень. А что лень? Что она имеет? Какие последствия эта лень? Или вот мать моет посуду, а девица, понимаете, красит ногти. Вот скажите, что будет? Будет ли она хозяйка нормально? Да ее муж выгонит через неделю. Потому что пока они встречались, все было нормально. Потому что, а вот когда женились, она не способна к тому, чтобы заниматься семьей, хозяйством. Нужно задумываться, нужно прежде всего понимать, как мы воспитаем своих детей. Такое счастье у них будет, потому что счастье не в том, что она найдет себе богатого пенсионера, а в том, прежде всего, что она будет способна сама что-то создать, свой райский сад, где всегда плоды, где всегда цветут вишни. И вот Мария Египетская, братья и сестры, она жила так греховно, а потом она оказалась с паломниками в Иерусалиме. И все паломники устремились в храм, чтобы поклониться святыням. Она тоже захотела вместе со всеми, но не смогла. Ее Господь своей силой отбрасывал. И она сколько раз пыталась войти, но не могла это сделать. И вот она почувствовала и поняла, что Бог ее не пускает, потому что все проходят, и слабые, и старые, а вот она не могла. Она взмолилась к Божьей Матери, она увидела икону перед своими глазами. И Матерь Божия ответила на ее сердечную слезную молитву и сказала: если пойдешь за Иордан в пустыню, то там спасешься. И она услышала Матерь Божию. И вот молодая женщина идет за Иордан, и там она 47 лет в подвиге поста молитвы. Вот давайте, братья и сестры, подумаем, какое это имеет значение к нашей жизни, отношение. Кажется, ну монахи, это их путь, а мы мирские люди, мы к этому никакого отношения имеем. Нет. Что нам дают монахи? Помните, как говорилось всегда в древности на Руси? Свет для монахов кто? Ангелы. А для мирян кто свет? Монахи. Потому что они принимают ангельский образ. Ну, они не вступают в брак. А яко ангели суть. Не женятся, не выходят замуж. Так вот, свет. Они для нас свет. А почему этот свет возникает? Почему? Где этот свет в душе монаха? Этот свет, братья и сестры, вот представьте себе, вот мысли наши, наши мысли. Вот они бывают черные, как, знаете, как дым бывают эти мысли. А бывают вот светлые мысли. Вот пришла светлая мысль. Помочь, сделать доброе. И как потом хорошо на душе. А это хорошо на душе, потому что цветок райский у вас в душе начинает появляться. А если какое-то дерево такое, знаете, побольше, еще больше радости и света на душе, когда вы посеяли его вот этим добрыми поступками, делами. И вот в душе появляется свет. Он настолько, его появляется много, что, знаете, как зеркало. Вот падает на него солнечный свет, и это зеркало отражает. Само зеркало, оно не имеет света. Вот положите его без света, оно просто будет обычная стекляшка. А так бывает даже консервная банка какая-нибудь, или какой-нибудь осколочек маленький. А мы такие осколочки, обычные консервные банки. Но свет падает на нашу консервную банку, и мы отражаем свет. Понимаете? И вот они настолько принимали много света, что они начали этот свет распространять для других. Вот придет мирянин, утомленный суетой, искушениями всевозможными мирскими, трудностями, тяготами, поговорит с монахом, и все отступило, легко на душе стало. Почему, братья и сестры? Вот об этом очень важно подумать и поговорить нам. Вот любовь начинается как раз здесь. Любовь начинается с очищения сердца. Чем больше мы очищаем сердце, то первым делом очищенное сердце хочет одного – любить. Некоторые думают, ну просто помылся, да и все. Сходил на исповедь. От грязи очистился какой-то греховный. Нет. Если по-настоящему мы очистились, мы захотим любить. Такие свойства приобретает чистая душа. А почему? Потому что пока она грязная, то она ничего не видит. Она слепа, она не видит. Ей кажется, что она одна в этом мире, самая несчастная, брошенная всеми, оставленная. И даже множество людей она не замечает. Этот человек слепой, он ходит и говорит, а почему мне никто не подаст руку? Я самый несчастный. А потом, когда человек начинает прозревать, глаза у него очищаются, уши, все, он оказывается, что он живет в мире людей, и что все того же хотят. Хотят той же любви, того же внимания, заботы. И он понимает, что да, я могу получить чью-то заботу, но если я сам-то буду заботиться о тех людях. А до этого гордый человек, он заштукатуренный. Помните, слово «гордость» происходит от слова «огораживает» – город, огород. Огораживает. Человек огорожен, он слепой, он в своей находится какой-то яме, понимаете? Он ничего не видит, кроме себя. И вот страдание в аду как раз в этом и заключается, что человеку кажется, что он настолько один, а вокруг, понимаете, множество людей страдающих. Но там никто не ощущает страдания другого. Там все сконцентрированы на своем страдании. И вот Господь, когда страдал, когда Ему забивали гвозди в руки и ноги, Он о себе молился Отцу? Нет, Он просил, Отче, прости этим распинателям, потому что они не знают, что делать. Вот любовь, она зрячая, она видит не свое страдание, а страдание другого человека. Даже если этот человек твой враг. Вот скажите, этот человек может быть несчастен? Нет, он всегда счастлив. И вот настолько это сердце становится чистым. Оттуда выносится весь мусор, там ничего плохого нет в этом сердце. И тогда это сердце начинает наполняться всем хорошим, благодатью. А что такое благодать? Благодать – это огромная сила внутри человека. Становится человек настолько сильным, что он любит другого человека благодатью. Он не собой любит, не своими мышцами, не своими нервами, не своим вот этим трепыхающимся сердечком. Что там сердце это? Оно инфарктное, несчастное, это сердце. Разве оно способно на что-то? Богом любит человек. такую благодать дает ему. И поэтому все вот эти пустынники, которые уходили, они что там искали, они благодать, любовь Божию чувствовали. И они не хотели расставаться с этой любовью ни на секунду. Некоторые скажут, изуверы, там еще что-то. Почему они там в пустыне? Ведь почитайте житие, какое было тяжелая жизнь, особенно первые 17 лет, как она рассказывала. Она буквально сгорала от всех вот этих своих прежних привычек, которые не были удовлетворены. Она любила мясо, похоть, музыку, все это. Она говорила, рассказывала об этом старцу Зосиме. Но вот она после 17 лет почувствовала от этого всего свободу. 17 лет. Кто-то пришел на исповедь, на соборование, на причастие. И уже претензии к батюшке, к Богу, ко всем. Отчего это у меня там не работает? Почему мне как-то еще не легче стало? А интересно, милый мой, сколько ты засевал свою душу всякой грязью? А корни знаешь, какие уже глубокие? Через всю твою жизнь эти корни проходят. Ты весь как в метастазах. Ты весь поражен. Это онкология последней стадии. Может быть, все сразу хорошо так? Нет? Не может быть. Это все нужно выкорчевать, выжечь каленым железом, братья и сестры. А мы думаем, да ничего, я приду там, значит, поисповедуюсь раз в посту. И то, приходя, значит, к причастию, можно еще и опоздать, на литургию не прийти там. И чтобы мне было потом хорошо, чтобы на душе было легко. Да где ж будет легко? Да тяжело будет. Потому что ты и подготовиться толком не смог. Мария Египетская. Кто из нас не Мария Египетская? Мне скажут, да нет, ну я так не грешила или не грешил. Пусть посмотрит в свою душу, хорошенько вспомнит. А сколько сейчас смотрят всякой дряни по телевизору? А это разве не похоть, разве не блуд? Особенно, когда муж смотрит, например, на там какие-то картинки. Разве он не вожделевает это все? И потом, значит, у него должно быть все легко на душе, все хорошо. Да не будет ничего хорошего, нужно это все выжечь, все это нужно очистить. Мы ничего не понимаем, братья и сестры, мы не понимаем, что мы погибаем. Поэтому и говорим постоянно в церкви о спасении. Мы настолько должны вот быть терпеливы прежде всего друг к другу, чтобы Бог нас потерпел. Вот сегодняшнее Евангелие, о чем оно было? Евангелие сегодняшнее было о том, как Христос пришел к фарисею, пригласил фарисея, праведник. Он считал, что он делает все на пять, отлично у него все было. Но, тем не менее, когда он пришел, он не подал ему по традиции умывальника для ног, по традиции не помазал голову его миром, вернее, елеем, маслом оливковым. Это уже очень дорогих гостей, что называется, встречали миром, помазывали голову. Это дорогое вещество. Елей это дешевое. Не подал ему, соответственно, и вытираться чем, потому что он не умывал ему ноги. И тут пришла в его дом блудница. И эта блудница, братья и сестры, она упала к его ногам, и слезы текли, постоянно текли с ее глаз. Так она раскаивалась в своих грехах. И она своими слезами омыла ему его ноги. А потом эти длинные волосы распущенные, она все это вытирала. А фарисей, хозяин этого дома, стал в себе говорить, если бы он был настоящий пророк, то он бы знал, какая мерзостная женщина прикасается к нему. И вот в таких мыслях он находился. А Господь говорит ему, Симон, я тебе хочу что-то сказать. Но он же с мыслями, как с нашими словами. Я тебе хочу что-то сказать. Вот если одному человеку будет прощено 500 динариев, а другому будет прощено 50 динариев, то кто больше полюбит? Он говорит, ну конечно, тот, кому было 500 прощено. Он говорит, эта женщина возлюбила много, и поэтому прощается ей тоже много. Кто много любит, тому много прощается. Я, когда, говорит, вошел в дом, ты мне ничего не подал, того, о чем я говорил уже. А эта женщина, она слезами своими омыла мои ноги, волосами вытерла и миром помазала ноги, даже не голову. Она недостойна была, так чувствовала она себя, чтобы возливать мира на его главу, только на ноги. Если мы хотим, чтобы нам Бог простил грехи, мы должны много прощать, братья, много любить. Скажу простую вещь. Многие ведь далеко не постники, не молитвенники. Мы вообще многих вещей не умеем делать и уже не научимся делать. Но если мы будем прощать, мы будем любить, то Бог нас простит. И Бог примет нас в свое царство. Почему Он примет в Царство Божие? А потому что любящий человек уже в этом царстве. Потому что Царство Божие не знает границ. Кто любит, тот уже в Царстве Божьем. Вот секрет Царства Божия. Помните, когда Господь сказал, что Царство Божие внутри вас есть. Вот это Царство Божие, это Царство любви. Когда мы любим, а когда человек молится, сердце тогда работает на любовь только. Оно живет любовью, молящееся сердце. Вот если человек не любит, а при этом молится, он заблуждается. Эта молитва идет в космос, куда-то в пустоту. Она не идет к Богу. Нужно любить. Тогда сразу оживает молитва. Она сразу оживает. Вы понимаете, вот преподобная Мария Египетская далеко находилась от мира. Не было никаких людей. Но что происходило? Она знала о людях все. Потому что ее сердце, она за Симу, как только встретила его, она его по имени назвала, она сказала, что он священномонах, она сказала о том, что с какого он монастыря. Любящее сердце, такое же глубокое и широкое, как Бог. Бог и любящее сердце совпадает по объемам. Потому что все, что есть в любящем сердце, все это у Бога. И поэтому, братья и сестры, вот дни Великого Поста уже заканчиваются. И мы, конечно же, сожалеем о том, что они заканчиваются. Кто-то, может быть, конечно, и радуется, что они заканчиваются. Но в основном мы жалеем, потому что мы недостойно постились. Что там говорить? Все мы оправдываем себя, говорим, что мы слабые, немощные. Ну, пусть даже и так. Но если кто-то с кем-то в каких-то конфликтных отношениях, кто-то не может кого-то простить, на кого-то обижается, то, знаете, мы подойдем к Страстной неделе. Страстная неделя – это как раз вот то, о чем я говорил, что зрячим оказывается только тот, кто любит. И он может понять Пасху. Почему бывает тяжело на Пасху? А потому что не было вот этого пути правильного Великого Поста из Страстной недели. Терпеть нужно, братья и сестры. Бог нас потерпит. И родителей нужно терпеть, и детей нужно терпеть, друг друга нужно терпеть. И если будем терпеть, то Бог сразу же будет заполнять все. А если мы не терпим, мы сразу проявляем себя, свои эмоции, нервы, показываем, что-то говорим, доказываем. Где ж там Бог? Там только мы. Мы боги. Мы показываем, насколько мы божество. Мы показываем, насколько мы центровые. Все мы должны заполнить. Всем все сказать. Вы помните, к нам приходят разные люди в церковь. И бывают такие люди приходят, скажем так, как в народе говорят, больные на голову. Мы с сочувствием и сострадаем этим людям. Я просто о другом хотел сказать. О том, что они могут что-то стоять, сами с собой разговаривать, улыбаться и так далее. То есть живут в каком-то своем мире. Конечно, это мешает молиться и так далее. Но я хочу вот о чем сказать, братья и сестры. Иногда бывает такое чувство, что мы как вот такие люди, больные на голову. Мы что-то говорим для кого-то, но это ж никому ничего не идет. Мы как бы в своем мире говорим, стоим, что-то говорим, что-то доказываем. Разве мы не больные на голову? Нет, конечно, мы знаем какие-то приличия, но приличный человек, который, знаете, манеры знает, это не значит, что он здоровый на голову. Поэтому если мы говорим что-то, и нас не интересует, доходит это до человека. Значит, есть опасность, братья и сестры, развития болезней и рецидивов. Так что нужно прежде всего потерпеть, и тогда Бог себя проявит, тогда что-то человек этот скажет, и мы правильно поймем. А так мы постоянно говорим. Пусть Господь нас простит в дни Великого Поста за это. Мы молимся и просим Его, чтобы молитвами таких подвижников, у которых сердце было глубокое, любящее, чтобы и у нас что-то появилось, чтобы мы понимали хотя бы, как нужно жить. Вот смотреть на вот эти звездочки духовные, на небосклоне церкви, которые святых людей. Потому что иногда, знаете, кого мы только не цитируем, на кого мы только не обращаем внимания. А вот святых Евангелия мы не знаем. Мы не знаем, как нужно поступать христианину. А пример для христианина – это всегда святые люди. Такие, как преподобная Мария Египетская. Дай Бог, братья и сестры, чтобы и наша жизнь хоть в чем-то исправилась. И чтобы добрые семена хорошо были посеяны в этом посту. И чтобы они взошли тогда, когда Богу будет угодно. Храни Господь вас.